первый вопрос, который сегодня нам задали, это что такое любовь?
Основное, главное, я бы сказал, единственное положительное свойство в мироздании, то есть вообще во всем мире, которое движет, управляет, держит, содержит, связывает все его части. Начиная от конструкций любых элементов, неживых, органических, живых, растительных, животных, и затем уже в человеке, его внутренний мир, все связывает эти элементы между собой, все, что их связывает, это то, что мы называем любовью. Или взаимной, полной отдачей. В природе это всеобщий закон, закон всеобщей любви. Кроме человеческого уровня, на который мы предоставлены сами себе, творим все, что угодно, только не это, а все противоположное этому. Если мы обратимся к биологам, к физиологам, к ботаникам, кому угодно, они нам скажут, что закон функционирования любого организма, его существование, развитие, построен только на полном интегральном взаимодействии всех его элементов. Когда каждая клетка в теле заботится о содержании всего тела, о его жизнедеятельности, здоровье, поддержании его жизнеспособности, то есть все, что надо для всего тела, она автоматически отдает. Поступает приказ себя уничтожить, потому что она должна отработала свою систему, свое количество времени, может быть, или еще какие-то функции выполнила. Она самоуничтожается, отключается программа, клетка уничтожается. То есть общий закон существования системы, организма, органа командует абсолютно над любыми частями остальными всего тела или частями этого органа, клетками его и так далее. То же самое мы наблюдаем в природе. Если мы возьмем общий интегральный закон всей природы, закон соединения, гомеостазиса, закон общего его развития, то мы увидим, что природа действует только исходя из самосохранения, самоподдержания и развития себя до какой-то определенной цели. И не принимает во внимание абсолютно какие-то отдельные части и их возможность существования, повышение их уровня и так далее. То есть закон интегрального взаимодействия, интегральной взаимосвязи между всеми элементами, это закон, который определяет абсолютно все. Не на самом высоком уровне, а на всех уровнях природы. И когда мы, изучая это, затем подходим и смотрим на человека, мы обнаруживаем абсолютно все противоположное. То есть люди между собой, я имею в виду на человеческом уровне, не на нашем животном, где наш организм функционирует как животное тело и слушается законов природы, выполняет их.
Что это за человеческий уровень?
Человеческий уровень – это уровень наших взаимодействий, наших ощущений, наших мыслей. Там, где находится наше «я», самовыражение наше. Там мы абсолютно эгоисты. Мы не желаем принимать во внимание интегральность природы, интегральность мира, взаимодействие его между собой, что мы маленькая, как сегодня раскрывается глобальная деревня, зависим друг от друга, мы являемся частью всей природы, что мы своими мыслями, своими желаниями, своими действиями на всех уровнях наносим всей этой интеграции огромнейший вред. И в итоге, естественно, все опять приходит на нас в отрицательном воздействии от всех частей природы, как мы сейчас сегодня начинаем это воочию раскрывать и ощущать. Так вот, этот закон всеобщей взаимной зависимости, всеобщей взаимной я бы сказал, всеобщего взаимного внимания, заботы, инстинктивной, природной, неосознанной, неважно какой, и он на уровне человека не выполняется. Но, в принципе, весь этот закон называется законом абсолютной любви. Если мы достигнем такого состояния, когда мы будем так относиться ко всем и вся, по этому закону абсолютной любви, то есть, когда принимаем, что все мы одинаковые, все мы одни, все мы взаимосвязанные, все как с одним сердцем, с одной душой, с одними мыслями, то тогда можно будет назвать и наше участие в природе интегральным, правильным, в слиянии с ней, и наше отношение ко всей остальной природе как отношением любви. А исходя из этого, можно уже рассмотреть отношения ненависти и любви между нами. Что на сегодняшний день это абсолютный эгоизм, это желание каждого из нас использовать всех остальных для своего сиюминутного якобы блага, якобы потому что в итоге человек не получает никакого блага от этого эгоистического использования других, и использования партнеров, там, допустим, и сексуальных, и в жизни, в семейной жизни, все зиждется на просто эгоистическом простом расчете. И, к сожалению, человек еще не понимает, насколько неправильно он себя ведет. И все время поэтому этот кризис углубляется. Сегодня мы находимся уже в таком конечном состоянии своего эгоизма, когда мы уже видим абсолютно распад этих всех наших возможных взаимосвязей, где-то нас связывали когда-то все-таки между собой какие-то узы, какие-то договоренности, какие-то условности, договора. Сегодня уже это все не имеет места, только чистый, голый, явный эгоизм бесстыдный проявляется в его обнаженном виде, и это, в принципе, хорошо, потому что, наконец-то, мы видим себя в истинном виде, и поэтому близки к пониманию проблемы и к ее исправлению. И я уверен, что, в принципе, как раскрывает нам возможности все эти науки Каббала, мы сможем достичь любви.
Если мы немножко спустимся с человеческого уровня на животный уровень...
Такой...
Да, и вы говорите, что на животном уровне существует полное взаимодействие и любовь. Если мы возьмем волка там, и зайца, то когда он его съедает, это проявление любви?
Нет, это выполнение законов природы, как в нашем теле, допустим, отрабатывают какие-то клетки, они уничтожаются, выходят, и вместо них рождаются другие. Это закон постоянного возобновления жизни, когда она возобновляется, и следующий слой поколения рождается на предыдущем поколении. То же самое мы можем, если бы мы видели воочию своими глазами, если бы мы не умирали в предыдущей жизни, мы бы не рождались в последующей. Не было бы кругооборота в жизни, не было бы развития, которое нас ведет, мы еще не знаем к чему, нам кажется, что ничего хорошего в нем нет, но в принципе все равно оно нас ведет к светлому будущему. Все-таки не забудем эту красивую фразу. И поэтому волк, когда он съедает этого зайца или ягненка, он при этом просто выполняет закон природы. Нет между ними ненависти, нет между ними любви. Выполняется закон природы по поддержанию общей сферы правильного взаимодействия между всеми этими видами. Там не может быть речи о привнесении самого себя. Я отсутствует у этих элементов природы, на растительной или в живой природе. Вообще это поразительно, когда начинаешь раскрывать взаимодействие организмов, растительных, живых или клеток в теле, как все построено именно на правильной взаимосвязи между ними. Но человек должен привнести в эту правильную взаимосвязь свое желание, свое одобрение этого закона природы, свое намерение, если он достигает этого понимания, исправляет себя, желает сам добровольно, собственным порывом изнутри себя участвовать в этом, во всем интегральном развитии, взаимодействии, то тогда он начинает понимать всю природу. Для него раскрываются те части природы, те пустоты, которые он сегодня не ощущает. Измерения новые, новые миры. Там, где мы существуем в совсем другом обличии. Там, где мы находимся до рождения, после смерти. Там, где мы состоим как части природы в вечном нашем облике. Если только лишь мы интегрально связываемся с природой, мы входим в вот эти ее части. Каббала, как тайная наука, так ее называют, она и раскрывает эти тайные области мироздания, где мы существуем, но сегодня не ощущаем себя, потому что противоположно им. Мы эгоистически не можем воспринять эти наши образы, которые нам сопутствуют в ином мире или в ином разрезе, в ином измерении. Но это реально. И все зависит только от перехода от всеобщей ненависти человека ко всем остальным, к его эгоистичности, от его эгоистичности к любви. Только в этом заключается вся проблема. И, конечно, тогда бы мы увидели бы, насколько бы на Земле наша жизнь, простая, гармоничная, жизнь оказалась бы в семье, между детьми и взрослыми. Сказано очень просто в Каббале. Муж и жена и божественное присутствие между ними, высший свет между ними, высшее озарение между ними. Невозможно, чтобы была связь между мужем и женой, потому что это воплощение, в принципе, двух абсолютно противоположных частей мира. Если между ними не будет вот этого вот раскрытия всеобщего мироздания, раскрытия Творца, раскрытия этого чувства любви. Но для этого надо увидеть, каким образом этот закон на самом деле действует на высшем уровне, откуда нисходят к нам сигналы, управления, и также, исходя из этого, создать отношения между нами. Этому надо учиться. Любовь – это свойство, которому надо обучать. Это очень-очень сложное свойство. Вся каббала занимается только этим. Поэтому и самое главное правило называется «возлюби ближнего, как самого себя». Потому что, достигая этого свойства, мы достигаем интегрального включения во все миры.
Прошу прощения, профессор. Вы ответили нам исключительно с научной точки зрения. Вы нам дали...
Сначала базу.
Картину подлинной любви.
Да.
Вопрос же задают люди совершенно обычные, которые ощущают внутри боль. Эту боль они воспринимают как любовь. Угу. Как объяснить им, что это не любовь?
Я сказал вам, что этому надо учить. Мы выдаем за любовь и за нелюбовь совершенно противоположное тому, что на самом деле объясняется в природе, в каббале, свойства. Я называю любовью свое отношение к тому, что дает мне наслаждение. Я люблю кофе. Вот я пью его, я ощущаю при этом наслаждение. Это значит, я его люблю. То есть я люблю наслаждение, которое в кофе, а это не та любовь, о которой вы подразумеваете. Вы произносите то же слово, имеете в виду совершенно иное чувство и отношение к предмету, к объекту.
Безусловно.
Значит, я люблю, там, допустим, женщину. Значит, я люблю ее использовать для себя. У меня есть какие-то потребности, какие-то пустоты, какие-то желания, какой-то голод определенный, и она меня насыщает, наслаждает. Вот за это я ее люблю. Так я люблю ее, или я ее люблю... то наслаждение, которое от нее получаю. Значит, я люблю себя. А ее я люблю просто как источник этого наслаждения, как люблю рыбу, как люблю мясо. Значит, никакой здесь любви нет. Не надо называть это словом «любовь». Под любовью подразумевается не получение наслаждения от кого-то, а отдача объекту любви. Это называется любовью. «Возлюби ближнего» имеется в виду «наполни ближнего тем, что он желает». Тогда это внешнее выражение твоего отношения к нему, которое называется любовь. Любовь – это когда ты наполняешь другого. Зная то, что он желает, чувствуешь, с помощью любви ты начинаешь чувствовать, что он желает. Какой у него аппетит, к чему, что бы он хотел, что ему хочется. И вот наполняя его, этим ты выражаешь свое отношение к нему, которое называется любовь. А если ты получаешь... это называется самоудовлетворение эгоистическое. Есть и при получении возможность выразить свою любовь. Когда ты точно ощущаешь другого человека, ощущаешь его любовь к тебе, и понимаешь, что если ты возьмешь от него, то на самом деле сделаешь ему этим приятное. Тогда ты можешь использовать получение ради отдачи. Как ребенок, зная, что мать от него хочет, чтобы он съел эту кашку, он съедает эту кашку, потому что от этого этим доставляет наслаждение матери. Но он использует при этом ее любовь заранее. Он знает, что она его любит, она ему желает хорошего. И это хорошее заключается в том, чтобы он съел эту кашу, он ее ест, наслаждается этой кашей. Если он не будет наслаждаться, он ее не насладит, мать. Он должен достичь того, что он будет наслаждаться тем, что она ему дает. И тогда она будет наслаждаться тем, что он получает от нее. То есть это очень сложное взаимодействие. Мы видим даже вот на таком, кажется, примере, и мы его разобрать полностью не сможем в рамках нашей передачи. А тем более между двумя серьезными такими системами, как муж и жена, мужчина, женщина. Или взаимодействие между двумя противоположными или непротивоположными полами, мужчинами и женщинами, или в человеческом обществе, между группами, партиями, там, это целая наука. Конечно, этому надо обучать с малых лет, с пеленок буквально и до... А иначе человек не взрослеет и не понимает самого главного, как ему выжить правильно, красиво, обустроить человеческое общество. Смотри, сколько существует теорий. И все они только отрицают друг друга, и никакая из них, попробуем только ее, только приводит нас к поражению.
На одном из занятий, когда мы разбирали эту тему, одна женщина, довольно молодая, совершенно искренне рассказала то ли о себе, то ли о своей знакомой, о том, что та вышла замуж за человека, которого совершенно не любила, но вышла только потому, что он любил ее. Угу. И как бы желая сделать ему хорошо, она вышла за него замуж. Это и есть та любовь, о которой вы только что говорили?
Тоже нет.
Тоже нет.
Нет, и он ее любил, я не знаю, что под этим подразумевается. Он ее любил, что значит любил? Люди до того, как они начинают менять себя с человека-ненавистников, общих, на любовь к ближнему, они не понимают, что значит войти в другого, в чувство, в желание, во внутренний мир другого и взять его желания как свои, а со своими желаниями работать, чтобы наполнить желание его. То есть человек рассматривает себя в случае любви как инструмент для наполнения любимого. Это называется любовью. Если в том случае были такие отношения, я не знаю. Но когда мы поднимаемся вот с уровня потребления на этот уровень отдачи, тогда у нас получаются совершенно другие взаимоотношения между собой, между детьми и родителями в обществе. Это, мы, может быть, уже не называем это любовью, потому что в нашем мире это, конечно, слово приобрело очень такой вульгарный и низкий смысл. Это просто называется свойством отдача. И при этом человек начинает ощущать гармонию, высшее такое единение со всей природой. Это приводит его к ощущению вечности и совершенства.
Есть проверка?
Человек может проверить как-то? Она внутри человека, внутри человека образуется. Когда он приподнимается над своим маленьким эгоистическим мирком, в который желает все воткнуть, и в итоге мы видим, к чему это приводит. К разочарованиям, к наркотикам, к разводам, ко всему. Он не может. Потому что внутри себя мы не можем достичь этих прекрасных состояний. Только если объединимся, как природа нам указывает, с ней, со всей.
Я имею в виду, может ли как-то человек проверить, любит он или нет, потому что мне кажется, да, что я люблю, то есть как бы то, что мне кажется, так оно и есть. Может, есть какая-то проверка, я могу себя проверить.
В нашем мире мы пока лишь начинаем обнаруживать, что мы абсолютно эгоисты, что мы не любим, что мы лишь пытаемся договориться между собой, потому что иного пути пока нет. Пока наш эгоизм изнутри не взорвется и не поломает эти связи, эти хрупкие договоренности между собой. Мы прикрываем отношения между нами, забываем. Ну, поругались, теперь помирились, какая разница, тут дети, все. Ну, и живем так, так сказать, как партнеры по общей квартире и так далее. Это совершенно не любовь. Снова я говорю вам примерное определение любви, потому что оно на самом деле по кабале очень емкое, научное. Примерное определение любви – это когда человек имеет возможность ощутить внутренний мир другого, его желания, потребности, движения и всего себя ставит в пользу, то есть ставит на службу наполнению другого.
Ему за это ничего не будет, да?
Вот это чувство, которое он при этом испытывает, наполняя другого, называется любовь.
И сам он при этом испытывает наслаждение?
Сам он при этом испытывает наслаждение, потому что это и называется, что он любит другого. Значит, возникает вопрос, а как вообще это возможно? И вот здесь мы возвращаемся к той формуле. Муж и жена, творец между ними. Творец – это сила отдачи. Общая сила отдачи природы, общая сила любви. Если оба они между собой начинают культивировать вот эти взаимоотношения, абсолютные отдачи друг другу, тогда действительно эта связь между ними и рождается. Поэтому говорится, муж и жена, творец между ними. То есть тройня, как бы, без этого свойства отдачи невозможно существование элементарной такой ячейки человеческой. Поэтому кто же может быть в состоянии настоящим мужем и женой? Только тот, кто, работая над собой, поднимается до уровня отдачи, взаимной отдачи друг другу. И это очень сложное вообще исправление, которое должен пройти человек. Каббала этому обучает, и это очень непросто. Но все равно человечество вынуждено будет это сделать. Потому что страдания, никчемности, опустошенности, разбиения, то, что сейчас существует в семьях, с детьми, родителями и так далее, вообще в обществе, приведут к тому, что люди готовы будут на любые усилия, чтобы достичь вот этого свойства. Они начнут его подсознательно, инстинктивно понимать, что оно существует. Только очень-очень далеко, но все равно нам надо этого достичь. Вот именно из такого большого падения они начнут ощущать возможность вот такого подъема. Так что я оптимист. Будет любовь.
Ответьте, пожалуйста, девушке из города курортного Сочи
на вопрос такой.
Сейчас уже не осталось мужчин, готовых прыгнуть с моста ради любимой девушки. Почему больше никого не привлекает романтика?
Ну, во-первых, когда-то это было, может быть, возможно, потому что мужчины думали, что этим они заслуживают какое-то благоволение в глазах тех не совсем умных эгоисток, и не знаю, к чему это их приводит. В принципе, это только от ощущения ничтожности собственного «я», от недоразвитости, я бы сказал, внутреннего мира человека. Почему он должен таким образом потакать другому или выглядеть каким-то большим в чужих глазах? Не надо. Надо думать о том, каким образом ты соответствуешь какому-то особому эталону, вечному, совершенному, а не насколько ты красиво выглядишь в чужих эгоистических желаниях и глазах, чего от тебя сиюминутно как-то желают видеть другие. Это совершенно, конечно, неверно. Жалко себя тратить на то, чтобы выглядеть красиво в глазах эгоистов или эгоисток. Это просто глупо на это тратить свою жизнь. Так что прыгать с моста, тем более, для того, чтобы какая-то блондинка, понимаешь, вздохнула, там, да, закатив глазки, конечно, совершенно нет смысла. Причем это же не исходит из любви. Если бы она любила его, разве бы она подумала о том, что он должен прыгнуть ради нее с моста? Этим он продемонстрирует ее любовь. Это же всего лишь какой-то обмен то на это. Я прыгну с моста, в обмен этого ты мне дашь там какое-то определенное удовольствие. Ну что же здесь есть от любви? Так что не надо путать, пожалуйста, такие эгоистические, жестокие взаимоотношения между людьми с чувством отдачи, потому что ты ощущаешь внутренний мир другого, и его ты желаешь наполнить. Это совсем иное.
Тогда вопрос наоборот от мужчины. Он спрашивает, что такое ревность с точки зрения каббалы? Имеет ли это чувство духовное объяснение? Настрадался, видимо.
И ревность тоже. Это же ревность в нашем мире, когда нет никакой любви, о которой мы говорим. Да, есть только телячьи взаимоотношения. Тогда, естественно, человек смотрит на другого с точки зрения потребления, как на свою собственность. И, естественно, как свою собственность, он считает, что вот это мое. А если у этой собственности есть еще две ноги, и она там распоряжается сама собой, это уже нехорошо. Значит, или привязать, или одеть пояс невинности, или там запереть какой-то замок, карцер, или еще что-то сделать, то, что практиковалось на протяжении многих лет в истории человечества. Ну, а в наше время ты это уже не сделаешь, тут уже могут быть всякие наказания, проблемы и так далее. Женская эмансипация, значит, придется что делать? Соревновать. Ну, вот мужчины съедают себя. Зачем съедать? Значит, подняться на другой уровень. Нет у меня ее и не надо. Жизнь будет проще. Вот и получается, что семья разрушается из-за того, что не могут создать все равно базисных, элементарных, правильных взаимоотношений. Приподняться над животным уровнем. Над уровнем потребительства. Оно мое.
Мы, на самом деле, приходим все время к ваших ответах, к пониманию того, что то, что мы называем в нашем мире понятием «любовь», те ощущения, те переливания внутри нас, те чувства, боли или радости, там, желание прыгнуть с моста ради любимой или там...
Они, если вы обратитесь к ботаникам, к генетикам, к биологам, они вам все об этом расскажут. В этом нет ничего.
Пестики, тычинки.
Да, да, пестики, да, и тычинки, и как это, почему не прилетают эти пчелы, наконец-то, да, чтобы выразить нашу любовь. И то же самое у нас, всевозможные гормоны, как они переливаются, и как они нас толкают на все на эти поступки, как и вообще на все остальные. В этом нет ничего иного, как чисто гормональные внутренние какие-то процессы. И не более того. Значит, не надо выдавать нам их за любовь. Проблема в чем? Человек не может оторвать. Он не понимает, он еще не настолько развит, не разбирается в себе, чтобы понять, что весь этот его внутренний мир – это мир наслаждений. Наслаждений. И если он наслаждается кем-то, чем-то, там, картиной красивой, музыкой красивой, или женщиной, или маленьким ребенком, или борщом, понимаешь ли, это одно и то же. Это абсолютно одно и то же. Это все называется наслаждением. И если он наслаждается этим обычно, как, каким родился и каким его воспитали, то это называется самонаслаждением. А любовь это построена на отдаче, совершенно на ином движении из себя. Вот и получается, что все наши процессы животные, которые в нас происходят, почему-то часть из них мы выдаем за какие-то нереальные чувства. И требуем от других то же самое. Какая же тут любовь? Вам вколят сейчас немножко... гормонов, и вы станете тут совершенно по-иному относиться к любви, к объектам любви и так далее. Это чистая химия, дорогой мой.
Может быть, ответ на этот вопрос поможет понять еще точнее вас. Существует ли единица измерения любви? Причем любви в данном случае написано с большой буквы.
Да, конечно. Единица измерения любви – это единица измерения самопожертвования, самоотдачи для того, чтобы наполнить любящего. Любовь строится на взаимных уступках, антиэгоистических. Она возникает, когда два человека, понимая себя, свою животную природу, начинают работать над собой так, чтобы приподняться над своей животной природой я и женщина, и мы начинаем между собой культивировать взаимоотношения над нашими животными всевозможными желаниями, всевозможными притяжениями или отталкиваниями, или привычками, или отношениями к миру, неважно. Мы желаем приподняться над всем этим, что в нас сегодня существует, взаимно уступить друг другу, чтобы на этих взаимных уступках создать общее, нечто общее, где бы мы были вот виртуально как бы слиты вместе. Вот это вот, вот этот объем, который мы создаем, он называется уже единением мужской и женской части в одно целое. Это возможно, у нас существует к этому потребность в слиянии тел достичь слияния душ. Но это возможно только лишь, если действительно существует вот такая духовная пара, которая понимает, как ей надо работать, чтобы создать вот это единение. Но оно построено только на взаимных уступках, только на обретении альтруистического движения друг к другу. Когда каждый живет в другом. наполняет другого. Такого чувства должны достичь не только мужчина и женщина между собой, а вообще все люди, человеки на Земле. К этому мы идем. К этому сегодняшний кризис, начинающийся сегодня, вынудит нас дойти. Может быть, это кажется сказкой, но страдания, они нас заставят осознать все это и прийти к этому.
Вот основной закон Библии – это возлюби ближнего как себя.
Вот это имеется в виду.
А что значит как себя? Сначала должен себя возлюбить?
Нет, просто обнаружить, каким же образом ты любишь себя, и именно в этой мере над этим начинать отношение к ближнему. Поэтому и называется это уступка. Ты, наступая на себя, начинаешь с помощью себя наслаждать, удовлетворять, наполнять остальных. Вот это ощущение наполнения остальных, когда ты производишь, оно и называется любовью к ним. Вот такое взаимодействие, взаимное стремление в обществе, когда оно будет, оно сделает общество совершенным и поднимет на его на ощущение вечной счастливой жизни.
Я должен любить себя? Человек должен любить себя?
Человек должен любить себя за то, что он может интегрально слиться со всеми и наполнить всех. И тогда он становится равным Творцу, высшей силе природы.
Не получается ли так, что возлюби как себя вместо себя?
Нет, потому что мы на самом деле существуем в других, а не в себе.
Таким образом я начинаю получать наслаждение.
Когда я выхожу...
больше, нет. Чем больше я люблю людей?
Естественно, естественно, правильно. Когда я выхожу из себя, я начинаю обнаруживать себя настоящего, не маленького эгоистического, такого уродливого человечка. Я начинаю обнаруживать себя, существующего на самом деле вне себя. И вижу себя как проекция всей природы, всего мироздания. И это я, если я так отношусь ко всему.
То есть все ощущения, какие существуют сегодня
вне
у
меня,
других людей, у животных, у природы, у всего,
это я.
Все начну ощущать я.
Это мое.
Фух.
То есть, когда человек над собой строит именно вот такое отношение к миру, он понимает, почему он создан эгоистом. Для того, чтобы вот самому выйти из себя и создать себя таким. Выплеснуть себя на всех остальных и найти в этом себя. Если это правильно сделано, не лживо, он начинает ощущать себя вечно и совершенно существующим, как вся природа. К этому мы должны будем прийти. Это закон, и он уже, как любой закон в природе, существует. Он самый интегральный, в себя все включающий. Не сейчас, еще 10, еще 20 лет. К этому состоянию все равно мы придем. Не в этой жизни, в следующей. Но это перед нами.
И это и есть любовь?
Это и есть чувство абсолютной любви, которое должно реализоваться и в самом ее наивысшем и наиспорченнейшем элементе в человеке.
В этом свобода воли человека?
В этом свобода воли человека, да. Самому поскорее осознать эту необходимость и самому реализовать ее не под давлением, не под кризисом, который развивается. Поэтому сейчас у нас самая главная задача – распространение этих знаний и причин всех этих проблем, которые на нас сегодня сваливаются, проявляются в нас. Ну, о том, что настанет день, мы сейчас говорим уже, что это, да, должно произойти. Это должно произойти в течение ближайших десятков лет. Я надеюсь, и быстрее. Я надеюсь, что я еще увижу в своей жизни воплощение всего вот этого вот процесса в его конечную стадию, в цель. Кроме каббалистов. Ну что значит каббалисты? Каббалистом называется человек, который понимает, каббала от слова получать, который понимает правильно законы коммутации, законы получения, законы в связи, коммуникации, всего, что происходит в природе между всеми ее частями. Изучая это от природы, изучая это из того мира, который скрыт от нас, нашего альтруистического, отдающего мира, а не того, который мы ощущаем, получающего, эгоистического. Тот человек, кто это изучает и таким образом в соответствии с этим действует, он называется каббалистом. Поэтому, естественно, получается, что те люди, которые достигают этих знаний, умеют применять их на практике, они достигают любви, этих чувств. Они достигают ощущения вечности, совершенства. Они выходят в этот объем мироздания, в этот его разрез, что ли, или в это, где оно ощущается как вечно существующим. Мы сегодня уже вплотную подходим к этому и с точки зрения наук. Сегодня это уже ощущается в каждой науке, что где тот второй объем, где происходит функционирование не в таком виде, в котором мы раскрываем с помощью наших эгоистических органов чувств. Это все уже ученые задают себе, и поэтому мы близки к этому раскрытию. Каббала помогает нам приблизить это осознание.
У меня такой еще вопрос. Я думаю, многие бы телезрители задали его. Вы как-то сказали, что любви нужно обучаться. Это что, как в школе?
Обучаться любви – это не обучаться Камасутре. Обучаться любви – это обучаться взаимосвязи между тобой и тем, кого ты любишь. То есть проникать во внутренний мир остальных – это не обязательно должен быть противоположный пол. Проникать во внутренний мир остальных и наполнять его собой, как клетки в теле. Как каждая клетка в теле, в нашем теле, в животном, она заботится о том, чтобы все тело существовало. Существуют общие программы для всех клеток. И на то, что требуется всему телу, то делает каждая клетка. Иначе бы тело не могло существовать. Она не потребляет ради себя каждая клетка. Она работает на отдачу всем остальным клеткам, всем остальным органам. Поэтому тело существует и живет. И работает в связи, в правильной связи между собой. Проявление болезней, это значит, нарушается взаимодействие между собой клеток и органов. Вот наше общество, представляете, насколько оно больно? Насколько это вообще страшный, пораженный раковой опухолью организм? Что значит раковый? Когда клетка начинает пожирать, вместо того, чтобы отдавать, начинает поглощать вокруг себя все остальные клетки. Начинает существовать за их счет. В итоге поражает вокруг себя среду и сама от этого погибает. Это рак. Почему в наше время так распространена эта болезнь? Потому что мы стали такими эгоистами внутри себя, что это проявляется на всех остальных уровнях природы. На животном, на растительном. И от этого никуда не деться. Источник всех проблем, даже болезней наших, это все только внутри нас на человеческом уровне. Человек определяет собой весь дисбаланс природы. Вот то, что мы сегодня видим и в экологии, и вообще во всем. Так что любовь, как главный закон природы, мы должны его сейчас реализовать во всем ее объеме. Это зависит только от человека, только от нашего внутреннего усилия. Там, где мое «я», там, где я человек –